Глава 24. Город Москва. Вернулись с женой с курсов, только в квартиру зашли, а у нас межгород названивает. Не успели трубку взять, характерный длинный звонок прекратился. Начали соображать. Так поздно почта уже не работает. С работы тоже в такое время никто звонить не будет. Значит, это с квартирного телефона кто-то дозвониться пытался. Галия сразу перепугалась. Вдруг дома что-то случилось. Собралась звонок своим в Святославль заказывать. «Подожди», — остановил я ее. «Не дозвонились просто. Позднее еще раз наберут. Потерпи немного. Снова сейчас позвонят, а то будем друг другу названивать, мешать связи». Так и получилось. Минут через 15 мы только ужинать сели, опять требовательно зазвонил телефон. «Алло, алло!» — Галия вперед меня успела к телефону подбежать. «Папочка, привет!» — услышав голос отца, жена успокоилась, заулыбалась. «Значит, ничего трагического». Хотел было вернуться за стол ужинать, но Галия остановила, показывая жестом, чтобы я дал ей ручку и бумагу. Она начала быстро записывать. «Тетя, поезд, вагон, места. Три места». «Когда и на какой вокзал?» — подсказал узнать я, сообразив, что надо ждать гостей. «Суббота, Казанский вокзал, в 9:20». «Так, суббота. Блин, у меня ж тренировка по волейболу. Я и так неделю пропустил». «Король точно не поймет. Нарвусь на неприятности. Да и неудобно. Обещал ведь ему клятвенно. Что ж делать? Как их встретить? Галия дома все подготовит, а вот с вокзала надо родственников доставить». Прикинув варианты, побежал к Брагину. Решил сразу, не откладывая, договориться с ним, если получится. Суббота все-таки. Вдруг он в Подольск намылился. Костя удивленно пригласил меня войти, увидев на пороге своей квартиры. «Костян», — сложил я руки в мольбе, — «выручай. В субботу утром родня жены приезжает, а мне позарез на тренировке надо быть. И так неделю пропустил. Соревнования на носу. Тренер нервничает. Я такси вам оплачу, только привези их к нам, пожалуйста». Брагин неопределенно пожал плечами. «Напугал. Я уж думал, случилось что. Конечно, привезу. Какие вопросы?» «Пиши вокзал и время». Прибежав от Брагина, обрадовал жену, что вопрос с доставкой к нам родне решен успешно. Галия порхала по квартире, прикидывая, кого и как мы будем размещать. «Кто хоть приедет?» — поинтересовался у жены. «Про тетю понял. А с ней кто?» «Приедет тетя Дили с мужем и дочкой. Зара, помнишь? Они на свадьбе нашей были». «Хорошо, понял. Я неопределенно кивнул. Народу у нас на свадьбе было много, но тетю Дилю я запомнил, и мужа ее Карима тоже. Дочка их у меня в памяти не сильно сохранилась. Смутно помню, что Галия с ней много общалась. Ну да ладно, приедут ведь скоро. Хороший повод получше познакомиться». Только снова устроился на кухне, продолжил ужинать, опять раздался звонок. «Текс, ну вроде не межгород, а то весело было бы еще кого-нибудь в гости заполучить до полного комплекта». Это оказался Сковородка, водитель из общества знания. «Здорово, лектор!» — сразу узнал он меня. «Завтра к 7 будь готов. Выезжаем рано. Нас в 9 уже будут ждать на первой фабрике». «Да-да», — подтвердил я. «Завтра же гастроли. Привет, рад слышать. Спасибо, что предупредил. Буду вовремя». «Пока тогда. Не буду отвлекать вечером». Сразу попрощался он. «До завтра», — усмехнулся я. Какой суматошный вечер получился. Звонок Сковородкой все же поставил точку в общении на сегодня. Ужин погрел заново и таки доел. На ночь полчаса посвятил упражнениям для связки. Работать день всего, но лучше подстрахуюсь. Гастроли в клине получились насыщенные. Отработали весь день с утра до вечера практически без передышки. Даже на обед всего 40 минут выделили, чтобы все успеть. Из всех предприятий клина особо мне запомнилось клинское химволокно. Более ароматного производства я еще не встречал. Аж глаза слезились и в горле першило с непривычки. Дышать вообще не хотелось. Впервые столкнулся с таким ощущением, когда боишься вдохнуть. Организм словно говорит: «Эта субстанция воздухом не является, воздух так не пахнет», и отказывается включать легкие. А уйти нельзя, лекция ведь — непередаваемое ощущение. Как тут люди работают? Годами. Неужели даже к этому можно привыкнуть? И ведь избалованным меня никак нельзя назвать. В прошлой жизни на нескольких заводах поработал. И в этой успел на механическом заводе начать свою карьеру. За прошлое турне по линии знания посетил несколько десятков заводов в Московской области. Но приз за самый грязный воздух, несомненно, достался этому страшному предприятию. При этом поразило, что народ в зале, в принципе, выглядел довольным. никаких острых вопросов и аплодировали очень оживленно. Приходится предполагать, что на заводе наладили мощную социальную защиту. Наверное, все есть, вплоть до финской сауны, дома отдыха в Крыму для работников и щедрых протпайков раз в месяц с дефицитными продуктами. Квартиру, наверное, тоже очень быстро можно получить за работу тут, намного быстрее, чем на относительно чистых производствах. Даже не удивлюсь, учитывая все эти льготы, если я не ошибся, что люди в городе еще и стремятся устроиться именно на это предприятие, небось еще и очередь из желающих на свободные места есть. Потом были мясокомбинат, термоприборы, где делают градусники, хлебозавод, райком, стекольный завод, станкостроительный завод и еще какая-то фабрика. Промышленность этого города поразила меня своими масштабами. Уйма производств, и все довольно масштабные, не мелкие какие-нибудь заводики. Никогда не думал, что в Клину столько крупных предприятий. Возвращаясь в Москву, Сковородка безумолку болтал, делился со мной наболевшим, не стесняясь в выражениях.
«Не понимаю, как это так?»
— взывал он, обращаясь то ли ко мне, то ли сам к себе.
«И посмотри, какие заводы, какая мощь, сколько народу на них работает, все при деле. А товаров нет в свободном доступе, как это так может быть?»
Он заметно смелее стал высказываться, видимо, сделал вывод после первых наших совместных гастролей, что мне можно доверять, либо все же он засланный казачок и таки пытается раскачать меня на антисоветчину. Поэтому я не имел никакого желания вступать в эту полемику. О чем тут говорить? Учитывая прошлую жизнь и все знания о том, как обстоят дела, не хотелось просто еще раз переливать из пустого в порожнее. Сегодня особенно обидно стало от осознания того, что мы потеряли. Точнее, потеряем со временем. Ну, конечно, кроме клинского химволокна. Вот его совсем не жалко. На обратном пути под конец едва не вырубился. Весь день держался, бодрячком по предприятиям скакал. Только, сидя в машине, осознал, насколько устал за день. И нагрузка, и новые впечатления дали о себе знать. Предоставил Василищу самому делить наш улов. Не смотрел даже, что он отложил себе. Сковородка вручил мне тяжелую коробку, и я пошел с ней, бережно обняв двумя руками. Уже дома Галия обнаружила там разные пряники в кульках, соломку в коробке, сосиски и сардельки, два торта вафельных, масло сливочного с килограмм, чай разный, банку кофе, овощные консервы, в том числе венгерские, и разные другие консервы от печени трески, шпроты, икры ментая, до импортной ветчины и даже банки дальневосточных крабов. Посмотрев на все это богатство, прикинул, что если бы даже за этот день мне не положено было 90 рублей, за один этот продуктовый набор можно было бы съездить. Межуев Владимир Лазаревич был рад встрече с директором Курчатовского института. Дмитрий Сергеевич был его старым другом, всецело увлеченным наукой с самого раннего возраста. Конечно, 40 лет назад Владимир знал, что он многого добьется, но что станет академиком. Впрочем, 40 лет назад он и не знал разницы между академиком и профессором, честно говоря. Душевно поговорили и о том, как науку нужно развивать, и что еще советское государство может сделать для этого. И уже в самом конце беседы Дмитрий Сергеевич возьми и скажи.
«Послушай, Володя, я беру назад свои слова, сказанные как-то тебе, что у нас гуманитарии совсем далеки от естественных наук. Был у нас недавно с визитом паренек с экономического факультета МГУ. Так он такое, скажем, бодрящее впечатление произвел на моих сотрудников. Очень-очень интересные мысли по развитию технического прогресса высказывал, в особенности по прикладным аспектам. И ведь при том всего лишь первокурсник».
Владимир Лазаревич знал на первом курсе экономического факультета только одного студента, и память на имена его, как и обычно, не подвела. Павел Тарасович Ивлев. Паренек, который помог выручить из потенциально серьезных проблем его хорошего товарища, директора мебельной фабрики. Нет, конечно, он и так бы его выручил, но одно дело упредить проблему, а другое дело вытаскивать товарища из-под возбужденного уголовного дела.
«А как вообще к вам мог первокурсник выступать прийти?»
«Так по линии общества знания. Насколько я понял, их профессор то ли заболел, то ли не смог еще по какой-то причине нас посетить, и вот его и прислали на замену. Мы сначала подумали, что это какая-то шутка на грани неуважения такого зеленого пацана прислать в столь серьезное научное учреждение. Но он так бойко начал выступать, а потом на заковыристые вопросы так толково отвечал, что я тебе скажу, и не от каждого профессора такого дождешься, тем более гуманитария.
— И что планируешь делать по этому поводу? — спросил Межуев, уже полностью укрепившись в мысли, что Курчатовский институт посетил именно известный ему Ивлев.
В справке, которую ему подготовили, было указано, что он лектор общества знания, и он очень сомневается, что у общества знания есть еще один лектор-первокурсник из МГУ.
«Ну, сам понимаешь, нельзя разбрасываться светлыми головами. Мы даром, что ядерной физикой занимаемся, но нам нужны специалисты в экономике. Ремонт, строительство, бухгалтерия. У нас десятки должностей, и гораздо меньше толковых людей на них, чем бы хотелось. Буду стараться прикрепить паренька к нашему институту, чтобы начал подумывать о распределении к нам после окончания МГУ. Вначале на еще одну лекцию приглашу, снова его послушаем». И если первое впечатление подтвердится, предложу ему полставки лаборанта в обмен на такие вот регулярные лекции. Прикормим немного студентов в голодные годы, пусть освоится у нас. Все ж приятнее, чем на одну стипендию жить.
Владимир Лазаревич хмыкнул, услышав это. Видел он этого студента. Так не одеваются те, кто живет на одну стипендию. Там у него солидно все с финансами, это очевидно. Но стало обидно, что перспективного кадра, которого сам раньше приметил, могут увести прямо из-под носа. Да, как-то он расслабился, сам уже начал строить планы по поводу толкового паренька. Но что-то решил, что дождется, пока тот учебу завершит в МГУ. Мол, куда он раньше денется, будучи простым студентом? А он до того шустрый оказался, что его и академик, и ядерный физик загорелся к себе пристроить. И плевать ему, что он первокурсник. Владимир Лазаревич аккуратно перевел разговор на другую тему, а вскоре и закончил встречу. Фамилии первокурсника он так и не спросил, так что потом, когда Дмитрий Сергеевич узнает, что он его к себе умыкнул, претензии выставить будет сложно. Совпадение. Чистой воды совпадение. Бывает. Жизнь она такая непредсказуемая штука. Отдохнув немного после клина, решил позвонить Сатчану, снова получил только ту информацию, что на фабрике до сих пор ничего нового не произошло. Причем говорил не с ним самим, а с женой. Рима сказала, что Павел опять на дежурстве. Какие-то смутные сомнения меня грызли все больше и больше по этому поводу. Все ли правильно рассчитали? Почему не могут крота засечь? Не халявят ли там эти наблюдатели? Может, сидят в карты режутся и в полглаза за кабинетами приглядывают? Не должны, конечно, но кто его знает? В пятницу после пар набрал Сатчану в райком. Помощница его сообщила, что он сегодня в разъездах, будет в понедельник. Набрал домашний номер, никто трубку не взял. Теряясь в догадках и предчувствиях, поехал домой, намереваясь еще раз набрать Павла, как доберусь к себе. Жена тоже уже была дома, готовилась к завтрашнему приему гостей, жарила-парила... Попросила меня до курсов сходить в магазин, купить хорошего вина и хлеба. Но хоть чем-то помогу, заодно руки и голову займу. Это неспокойно как-то. Вторая неделя скоро пойдет, а результатов в поиске крота на фабрике никаких. Моя паранойя постепенно набирала обороты. Когда события несутся галопом, я в своей стихии, и решение быстро принимаю и действую уверенно. А вот отсутствие информации и неопределенность меня сильно нервирует, постепенно нагнетая тревожное состояние. Осознавать это я умею неплохо, а вот контролировать такое сложно. Так что беспокойные мысли нет-нет, а всплывали у меня в голове, не оставляя надолго, где бы я ни был и чем бы ни занимался. После курсов снова набрался Сатчана, тот оказался дома, трубку снял сам. Дежурно сообщил мне, что новостей нет, заверил, что у них все под контролем, наблюдение ведется на высшем уровне. Ехидно попросил усмирить мою тревожность чем-нибудь, мол, нервничать вредно, после чего попрощался, попросив не беспокоить и сказав, что спать будет сутки минимум, устал. Однако на этом со звонками покончено не было, но теперь уже не по моей инициативе. Телефон затрезвонил, едва я встал и пошел в комнату. «Да что такое сегодня?» — разворчался я, как старый дед, пока шел обратно поднимать трубку. «Устал за день, да еще и эти переживания. Ну а что?
Как личность я и есть старый дед, привык уже ворчать, так что отвыкнуть тяжело. Хотя нахождение в молодом теле все же неплохо помогает избавляться от старческих привычек. Гораздо меньше оснований иметь плохое настроение. Нигде не колет, не стреляет, по ступенькам вон как сайгак прыгаю. Полкилометра за автобусом бежать, чтобы успеть на остановку. Вообще не вопрос, хоть с тяжелой сумкой. После того, как помнишь, как на третий этаж вскарабкивался с одышкой. Вообще тяжело себе представить такие новые возможности. Но как приятно, как приятно. «Алло», — сказал я.
«Павел Тарасович»,
— услышал я неспешные слова, сказанные человеком, который себя очень уважает. Такой голос обычно бывает у очень высокопоставленных людей. Никакого надрыва, который иногда можно услышать и в голосе директора крупного завода. Нет, это был голос человека, который забрался очень высоко и не имеет никаких сомнений, что 9999 человек из 10 тысяч, что ему случайно встретятся, будут ниже его по положению.
«Да, слушаю вас». «Наверное, подзабыли уже меня. Это Межуев из комитета партийного контроля».
«Кокетничает. Как же забуду я ту встречу с членом комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Из всех, с кем я уже познакомился, самый высокопоставленный человек. Высший замминистра иностранных дел Витькиного отца и министра транспорта тестя Сатчана». «Что вы, Владимир Лазаревич, как можно? Не скажу, что каждый день вспоминаю, но не забыл, конечно».
«Шутишь, это хорошо».
Одобрительно хмыкнул тот.
«Долго не виделись, надо это исправить. Подходи ко мне в понедельник на работу. Есть для тебя предложение интересное. Пропуск будет на проходной лежать. Жду к 11 утра».
Он продиктовал адрес, и все на этом. Офигеть новости. Только положил трубку и задумался, с чего вдруг такой человек вспомнил о студенте-первокурснике, как телефон снова зазвонил. Я аж вздрогнул от неожиданности, не успел еще далеко от него отойти. А звонит он, зараза, мощно. «Алло?» — осторожно спросил я, теряясь в догадках. «Может, Межуев забыл сказать что-нибудь?» «Это Фирдаус, дорогой. А, привет, рад слышать. Как у вас там дела?» «Скоро узнаешь. Хотим сейчас в гости приехать. Вы никуда не собираетесь уходить?» Я глянул на часы, 20:00. «Однако, мы в такое время уже обычно никуда не собираемся, кроме как с собакой погулять. А сегодня и подавно. Я набегался за день, Галия тоже устала, к завтрашнему приезду гостей готовясь. Но не обижать же отказом. Надо же, как Фирдаус быстро освоил чисто советскую привычку приходить в гости, когда тебе заблагорассудится. Хотя, может, я чего-то не знаю о ливанских традициях походов в гости?» «Да, мы на месте, никуда не собираемся. Ждем вас», — отрапортовал я бодро. Предупредил Галию. Та захлопотала сразу на кухне, готовясь к приему гостей. Пару консервов открыла, нарезала бутербродики с копченой колбасой из даров природы. «Дары от даров природы», — как она любила пошутить.
Квартира замдекана по научной деятельности Гаврилиной.
Эмма Эдуардовна приехала домой невероятно уставшей. Конец недели, пятница, конец рабочего дня. Хотела уже сесть за вязание и предвкушала тихий вечер перед телевизором. Вдруг раздался телефонный звонок. Звонил Самедов. Странное дело. За 9 лет работы в университете Эмма Эдуардовна и пара раз не могла припомнить, чтобы он звонил ей домой.
«Приветствую, Самедов. Телефон и адрес Ивлева есть?» Сразу перешел он к делу.
«Павла телефон?» — переспросила растерявшаяся Эмма Эдуардовна.
«Павла, телефон и адрес», — раздраженно подтвердил Самедов. «Есть или нет, срочно надо».
«Были где-то. А что случилось?»
«Ничего, просто нужен», — отрезал тот, — «по личному делу».
«Сейчас?» Эмма Эдуардовна поспешила за записной книжкой. Она продиктовала телефон и адрес Павла, который на всякий случай переписала себе из его личного дела еще перед поездкой в Германию. Самедов коротко поблагодарил и попрощался. «И что это значит?» — теряясь в догадках, думала замдекана. «Зачем Самедову понадобился Павел в такое время, в пятницу? По какому еще по личному делу, интересно?» Спустя 20 минут после разговора с Фирдаусом раздался новый телефонный звонок. Взял трубку.
«Мы приехали!» — услышал я голос Фирдауса.
Можешь выйти вместе с супругой. Есть один разговор.
— Ты откуда звонишь? — удивился я. — Обязательно на улице хочешь разговаривать?
— Из телефонной будки набрал. — Выходите, сам потом все поймешь.
Интрига, однако. — Ну ладно, — сказал Галие. Она тоже была в полном недоумении. Мы даже в окно выглянули, увидели в темноте Фердауса и Диану возле подъезда. Какие-то непонятки. Оделись и вышли. Фердаус радостно пожал мне руку, когда я вышел из подъезда. Диана приобняла Галию.
«Давайте пройдемся немного», — загадочно сказал Фердаус, показывая направление рукой, буквально 40 метров.
«Пошли, конечно», — сказал я, совсем перестав понимать, что происходит. Заинтриговал. Прошли 40 метров.
«Вот», — сказал Фердаус, торжественно указав ладонью на молочного цвета победу. «Мой отец велел тебе подарить благодарность за консультацию. Правда, он настаивал на «Мерседесе». Но я сумел ему объяснить, что у тебя будут проблемы из-за этого. Тут никто не ездит на дорогих машинах из ФРГ, в особенности студенты. Потом я долго мучился по поводу «Волги». Хотел ее тебе подарить. Поспрашивал. Мне тоже знакомые сказали, что могут быть проблемы у студента из-за такой машины. В итоге нашел вот эту с виду раритетную крошку.
«Победа!» — радостно воскликнула Галия.
«Не совсем. Эту машину в Польше по лицензии выпускают. Внешний вид один в один с «Победой», но машина новая. Только что с завода. Экспортный вариант».
«Ничего себе подарок!» — сказал я, совершенно ошалев от полученной новости. «Слушай, я не могу принять его. Это слишком дорого. Была ведь всего лишь небольшая консультация. Как-то неудобно».
«Даже не сомневайся!» — горячо воскликнул Фердаус, начав меня уговаривать. «Это от всей души. Родители очень благодарны тебе. И не преуменьшай, не такая и небольшая консультация. И главное, сделано вовремя, что особенно важно. Отец сразу начал действовать, когда услышал то, что я ему передал от тебя. А так бы еще неизвестно, сколько месяцев прошло бы. Там на несколько «Мерседесов» денег сэкономлено из-за того, что вора вовремя поймали. Пока не успел слишком большой ущерб нашему бизнесу нанести». «Кроме того, отец рассчитывает и дальше с тобой консультироваться, если ты не против», — сказал Фердаус, подмигнув мне. Улыбнулся и кивнул ему в ответ. «Куда ж я денусь теперь? Умеют ливанцы благодарить, ничего не скажешь». Галия вон извелась уже вся, усмехнулся, посмотрев на жену, как на иголках стоит. «Не может понять, уже можно радоваться и визжать от счастья. Или я сейчас волевым решением вот эту молочно-белую красавицу с кожаным салоном гордо отвергну». Такой лютый комсомолец, фанат запорожцев со взором горящим. Ладно, больше упорствовать я не стал. Дал себя уговорить, что уж там. Крутой подарок по советским временам однозначный. Самое главное, что серьезных проблем из-за такого я не получу. За «Мерседес» точно бы огреб. Это Фердаусу верно подсказали. А так выглядит точь-в-точь, как давно снятая с производства «Советская победа». Ее же больше 10 лет вроде как не выпускают. Уже никто и завидовать не будет, думая, что это старье. А на самом деле новенькая, да и нравится она мне внешне, отличная модель.
Мне рассказали, что в обычной «Победе» двигатель слабый, много бензина ест и скорость большую не дает. А в этой машине 4-цилиндровый дизельный британский двигатель. Экономный и более сильный. А еще сильная сторона этой машины — очень толстая и крепкая обшивка. «Тут все осталось, как и в СССР было», — пустился разъяснять детали Фердаус, с удовольствием рекламируя свой подарок.
«Обидно немного, когда тебе подарили новенькую машину, а ты не можешь даже сесть в нее и погонять. Прав нет пока ни у меня, ни у Галии. Правда, мы молодцы, уже решаем эту задачу. Скоро Галия получит права, уже меньше 1,5 месяцев осталось, и все изменится. Но посидели, конечно, немного в машинке». Рассыпались в благодарностях, то и дело попеременно, то я, то жена. Галия от восторга вообще в словах путалась, глазище счастливое, огромное. Прямо видно, как предвкушает уже грядущие покатушки. Вот теперь точно на права сдаст. Зуб даю. Кабину взяла, на курсах взлетать теперь будет. Фердаус сиял, глядя на нас. Нравится ему подарки делать, это черта хорошего человека. Машина, правда, называлась странно. ФСО «Варшава». В салоне 2 сплошных кожаных дивана, под ногами симпатичные коврики.
«Какая она чудесная!» — снова восторженно сказала Галия, посидев внутри, и Фердаус в очередной раз счастливо просиял. Оставили машину во дворе, припарковав в удобном уголке недалеко от подъезда. Все формальности с документами договорились решить в понедельник. Но затем мы, конечно, пошли к нам праздновать. Для такого случая у меня в загашнике, само собой, нашелся коньяк для нас и венцо для Дианы. Галия пить не собиралась, хоть и повод был стоящий того. Умница моя. Быстро сообразили на стол, бутеров под такую выпивку маловато, поэтому располовинили часть еды, заготовленной на завтра для гостей. Фердаус изумился, когда Галия совершенно невозмутимо начала выставлять на стол разносолы, типа у нас каждый день так. Повеселился, глядя, как на его лице сменяются эмоции, отражая напряженную работу мысли. Импровизированное застолье получилось очень душевным. Повод был самый что ни на есть стоящий. Трудовая неделя закончилась, можно было спокойно расслабиться в хорошей компании. Тосты шли один за другим. Мы с Фердаусом уже оба были хорошо навеселе и вели весьма уместную для такой ситуации непринужденную беседу о планах на будущее, перспективах наших семей и всего человечества. Девчонки, посидев с нами немного, убежали в комнату рассматривать модные журналы. А вдруг в самый разгар наших вечерних посиделок зазвонил телефон. Удивленно переглянувшись с Фердаусом, пошел брать трубку. «Слушаю», — сказал я, стараясь говорить уверенно.
«Павел, это Самедов», — услышал я и чуть не поперхнулся от изумления.
«Не понял, это что за хрень творится? И откуда он мой домашний номер знает?»
«Выйди на улицу, я во дворе у твоего дома», — велел он.
«Ого, офигеть, в деревне танцы! Откуда у него мой адрес? Да еще так вовремя он, блин, нарисовался. Я вот прям во всеоружии сейчас».
«Я сейчас»,
— сказал я своим изрядно удивленным гостям и жене, переобулся, накинул пальто и быстро сбежал по лестнице, теряясь в догадках, что уже случилось такого, что Самедов ко мне домой приехал. Немного в стороне от подъезда стоял «Жигуль», а рядом с ним Самедов. «А у меня машина лучше», — мелькнула в голове ехидная мысль. Тут же встряхнулся, забил обратно внутрь лица улыбку и постарался настроиться на серьезный лад. «Самедов точно не поймет, если я сейчас начну хихикать или еще чего отчебучу». «Что случилось, Рашид Фархатович?» Подошел я к нему, протягивая руку и здороваясь.
«Пока ничего не случилось»,
— невозмутимо ответил он, пожал мне руку в ответ и открыл заднюю дверь машины.
«Забирай»,
— кивнул на что-то в салоне.
«Что это?»
— увидел я в темноте на заднем сиденье стопку папок на завязках.
«Тех карты»,
— ответил Самедов. «Ты ж просил».
Я стоял и смотрел на него, стараясь не выдать, насколько шокирован. Те самые тех карты, что люди Сатчана во главе с ним самим днем и ночью охраняют.
Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 13. Читал Сергей Уделов. Февраль 2024 года.